три вопроса, потом участие. Во сколько лет переходят в подростковую группу? Подростковый возраст считается от 13 до 15 лет включительно. Включительно это значит 13-летние, 14-летние и 15-летние люди – это подростки. Но бывает так, что вся группа перешла, вот старшая детская группа, и вся оказалась подростковой. А мне еще нет 13 лет. Что делать тогда? Одному. Ну и так бывает, принимают решение, переводят всех заодно. Если мне нет 13, то ввиду исключения я все равно являюсь подростком. Ну, такое обо мне принято решение. Поэтому этот вопрос на рассмотрение от местных руководителей групп детских и подростковых, ну, церкви. Так вот, если решат пораньше, значит, это бывает.
Здесь вопрос еще такой. Это записано 10:28 Матфея. Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить гиены. Вопрос, кого? Бога или дьявола бояться? Я так вот слушал других мнений, то большая часть, и я в том числе, согласен, что бояться надо всегда Бога. Бояться Бога, но не дьявола. Те, кто дьявола боится, иногда бывает и в темноте боится, иногда в одиночестве боится, боится всего. И таких Господь называет боязливых же, неверных и скверных, и убийц, участь одна в озере горящим огнем и серой. Те, кто дьявола боится, те всегда будут подчиняться дьяволу, никогда от него не вырвутся. А когда Бога боимся, тогда будем исполнять волю Божию, и дьявол нам ничего не сделает. А Бог повелевает, кого ввергнуть в пучину огненную, в озеро огненное, а кого в рай. Это от Бога все. Так что надо Бога бояться.
Еще вопрос. Если мне все говорят, чтобы я принимала крещение, а я чувствую, что не готова, то что мне делать? Друзья, Бог хочет, чтобы крещение принимали люди? Хочет. Он хочет, чтобы все спаслись, и Он же и сказал, что нужно покаяться и принять крещение. Так Христос сказал. А сатана хочет, чтобы люди принимали крещение или нет? А сатана, наоборот, не хочет. Поэтому, если в сердце есть желание жизнь свою связать со Христом, значит, к этому желанию нужно стремиться. Но бывает, конечно, возникают определенные препятствия. Но тот вопрос, который Евнух задал, помните, да? Он говорит, что препятствует мне креститься? Что препятствует нам креститься? У каждого бывают препятствия свои. Так вот, нужно... Мы понимаем, что и волю Господню исполнить, крещение принять. И чтобы не сделать это как-то поспешно, необдуманно, потому что это очень важный шаг в жизни. Один из самых важнейших. Поэтому я советую этому человеку побеседовать со служителем, чтобы поговорить о тех причинах, которые могут препятствовать лично тебе в крещении. И может быть это причины такие несущественные, их можно разрешить сегодня или завтра и вступить в завет с Богом. А может быть, они более существенные, придется действительно, может быть, подождать. Но какую-то ориентацию нужно иметь обязательно, чтобы знать, что я должен принять, и вот примерно тогда и тогда, чтобы ясность была у нас. Еще вопрос. 8 марта и 23 февраля считается для нас праздником или нет? Можно его отмечать? Это не наши праздники, друзья. Мы их только используем, ну вот, для общений таких. Это хорошо, да? Хорошо, мы все собрались здесь. И не важно для нас, какое число сегодня. Пусть мир празднует свои праздники. А у нас вот особые. Для нас праздник это вот общение. Мы собрались вместе. Мы получаем здесь наставление. Мы радуемся здесь. Конечно, для нас это праздник, но совсем не то, что празднует мир. Участие Краснодара, пение «Благодарю, Господь» после стиха Библии.
Раскрыта книга предо мною, а в ней священные слова сияют правдой неземною о вечных тайнах бытия. Я поражен, воображение мое не в силах все объять. В ней есть источник откровения, в ней есть святая благодать. Когда над ней я размышляю среди безмолвной тишины, то мир и счастье ощущаю на глубине своей души. Я в ней черпаю вдохновенье, лучей живительных поток, и нахожу успокоение среди волнений и тревог. Ее божественные строки способны душу окрылить и дать чудесные уроки, как надо верить и любить. Нет, не земная книга эта, она священный дар Творца, она теплом небес согрета, в ней сила, мудрость, красота, и я к ней жадно припадаю, и воду жизни даром пью, и никогда не исчерпаю ее святую глубину. Аминь.
Твою любовь.
сейчас стихотворение «Жизнь» — это пары пения, что хочет Бог. А потом горячий ключ еще споют.
Жизнь — это пар, что здесь, увы, лишь миг заметен всем. Погоня, бег, чета борьбы, приход, уход за тем. Ветра пытается поймать, и счастье человек, но вновь его не отыскать разбитого век. И от всего осталось что ж, что мир иллюзий дал, сей путь на плавание похож в дырявой лодке вдаль. Достойно жизнью зваться жизнь, хоть пусть не всегда легка, когда без суеты и лжи, вся в Божьих руках. Смысл моей жизни — Иисус, и слово жизни — хлеб. Храни их, сбросив мир груз, богаче кладет нет. Аминь.
На земле мы только странники и часто Бога любим ведем. Порою многие от усталости болят, но не берут и на нас сон. Там небеса, ангелы поют, все Спасителя, Христа.
общим пением, споем один куплетик, так вот думаем, и потом будем снова слушать проповедь. Я отвечу на два вопроса, здесь у меня есть. Когда будут журналы для детей? Серьезный это вопрос, да? Серьезный вопрос. Да, я думаю, что, может быть, не все из вас успеют эти журналы уже получить, некоторые из вас идут в молодежь, но сейчас в братстве готовится издательство детского журнала. Проводятся некоторые работы по сбору материала. Есть уже ответственные люди в этом деле. Но с вашим участием он может выйти гораздо быстрее, этот журнал. Что для этого необходимо? Для этого нужна хорошая информация для журнала. А что именно? Так вот мы рассуждали с братьями, чтобы там была поэтическая страничка детей, детская поэзия. Поэтому если кто из вас пишет стихи, может быть, еще не так много, но есть такой дар или способность такая, желание такое, пожалуйста, пишите, советуйте с братьями и передавайте их. Может быть, кто-то знает хорошую, интересную историю. Может быть, у кого-то есть хорошее свидетельство, как он пришел к Господу. Это все будет очень хорошая информация и материал для будущего детского журнала. Поэтому, пожалуйста, с вашим участием он выйдет быстрее. И еще такой вопрос вот по тому примеру, который я приводил за Билла. Как читать Библию и рассуждать? И прочитать всю Библию за год? Это невозможно. Много времени. Я думаю, что очень возможно всем без исключения прочитать Библию за год. Если будете прочитывать 5 глав в день, вы прочитаете Библию за год. Да, 5 глав. Даже 4. Ну, бывают у нас исключения, когда мы заболели, поэтому лучше 5 читать, чтобы когда-то какие будут исключения, чтобы у вас, чтобы вы не отстали. Я хочу дать один совет. Ян Амос Каменский – это педагог 17 века. Человек, который много потрудился, один из его советов для того, чтобы быть мудрым, это постоянно размышлять о прочитанном из Священного Писания. И вы знаете, он дает такой совет. Так, тихо, тихо. Он дает такой хороший совет. Когда вы находитесь в пути, вы куда-то идете, или вы едете в каком-то транспорте, ну, сегодня, сейчас, вы можете вспоминать, что вы прочитывали, представлять образы прочитанного. Вы можете заучивать текст из Священного Писания. Еще один из хороших его советов. Когда вы идете отдыхать на покой, на ночь, когда вы легли в постель, очень уместно вспоминать прочитанное. Очень уместно повторять прочитанное. Очень уместно повторять то, что вы уже выучили. И это все будет обогащать ваше мышление. И как псалмопевец Давид говорит, даже ночью учит меня внутренность моя. Вот когда вот такое размышление, дети, когда вы будете способны об этом размышлять постоянно, вот, то Господь благословит вас, и все земные науки будете осваивать очень хорошо. Пожалуйста.
Один куплет споем, вставший 132-й. «О имя Иисуса нам так сладостно».
Дорогие друзья, братья и сестры, вас трудно уже назвать детьми, потому что пройдет немного времени, пройдет, может быть, год, два, три, Кто-то из вас займет места своих матерей в хоре. Кто-то станет на кафедру, где стоял когда-то отец и проповедовал. Вот сегодня у нас одна из самых прекраснейших тем, которых Господь предложил для нашего рассуждения. Приобретение самого важного. Знаете, друзья, вот так рассуждая над этой темой, я хотел почерпнуть несколько мыслей из Библии. Почерпнуть для нас с вами, чтобы нас оставить где-то там, в глубине души переживания о Господе. Братья и сестры, Господь подарил нам сегодня эту прекрасную встречу со Христом. Вы знаете, свою мысль о проповеди, которую я хотел сегодня сказать, я хотел начать именно теми словами, которые брат Андрей передо мной здесь сказал. Дух Святой посылает своего ученика на дорогу, идущую в Газу из Иерусалима, на дорогу, которая пуста, и там он должен будет встретиться с человеком, который задаст ему вопрос, что мешает мне креститься. Я представляю, что сегодня задать этот вопрос нам с вами и дать нам возможность открытым сердцем ответить на этот вопрос, что мешает вам креститься, то, я думаю, могли бы отвечать целый день, приводить примеры из своей жизни, что мешает вам креститься сейчас, в вашем возрасте, что мешает. Друзья, я хотел бы обратить на самое важное. На самое важное, что нужно сделать в первую очередь, чтобы у нас не было помех в крещении. Апостол Павел в послании к Ефесской церкви пишет такую мысль. 6 глава послания к Ефесянам, 11 стих. Я прочитаю 10, 11 и немножко ниже. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. И так станьте, прибоявшись числа вашей истины, облегшись бронью праведности, обувши ноги, готовность благовествовать мир». И так далее. Братья и сестры, я думаю, что отправляясь вот сюда, вот на это общение, каждый из нас пользовался своим гардеробом, своим шифонером. Переживал о своей наружности, что одеть, что обуть. Очень внимательно смотрели в зеркало, когда выходили из дома. Кто-то вот здесь даже, я так со стороны наблюдал, этими вещами пользовался, стоя там где-то возле автомобилей. То есть переживания о внешности. И вот Господь вот здесь, беседуя с нами, Он говорит, что Он предлагает тоже что-то изменять. Припаяться от чресла истины, облегшись броню праведности, воспользоваться шлемом спасения. Братья и сестры, но для того, чтобы все это сделать, нужно сделать самое важное действие, самое необходимое. Апостол Павел говорит, и так встаньте. Друзья дорогие, знаю, что в вашем возрасте я когда-то тоже был таким, как вы. Самое сложное – это встать. Для чего нужно встать? Человек становится в двух случаях. Человеку нужно встать, знаете для чего? Для того, чтобы все увидеть. Вот я здесь сидел рядом с вами и не всех видел. А сейчас я встал, я вижу всех. Я вижу, кто сидит там далеко. Я вижу всех, кто сидит здесь близко. Нужно встать. Нужно встать. Братья и сестры, иногда это самое сложное, особенно в вашем возрасте. Встать – это значит, чтобы все видеть. Все видеть. На пыльной дороге сидел Бартимей. Сидел с особой нуждой. У него была нужда в сердце. Он не знал, что делать. У него была одна только забота. Это дневное пропитание. Он понимает, что если он сегодня утром не выйдет на дорогу и не сядет возле нее, чтобы просить милостыни, то завтра у него нечего будет кушать. И вот он сидит возле этой дороги, сидит годами, братья и сестры, сидит и просит. Просит самое насущное. Может быть, кто-то рядом тоже сидел, и где-то слышали слухи, что Христос страну посетил. Пришел тот, который может врачевать и исцелять. Братья и сестры, и вот приходит момент, когда, сидя возле этой дороги, Бартимей услышал, что большая толпа народу приближается. И, может быть, где-то в сердце затеплилась мысль, а может, что-то дадут. Но когда он узнал, что Христос приближается, то Бартимей понял, что сидеть нельзя, что нужно обязательно встать. Братья и сестры, я представляю, если бы Бартимей сидел бы возле дороги, когда проходила эта толпа, сидел бы просто и просил милостыни, то, наверное, Христос бы ушел дальше. Но Бартимей не остался сидеть на этой дороге. Бартимей закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Толпа остановилась, и Христос зовет: «Иди, иди сюда!» Ему говорят: «Иди», зовет, «иди». Подростки, мы сегодня собрались сюда. Сегодня Отец Небесный усмотрел для вас еще одну встречу со Христом. Самую, может быть, прекраснейшую в вашей жизни, когда есть возможность встать и прийти ко Христу, потому что Он зовет. Если бы Бартимей продолжал бы кричать, но сидел. Ему говорят: «Встань и иди, зовет тебя». Если бы Бартимей остался на своем месте. Иногда в нашей духовной жизни нас не устраивает, как мы читаем Слово Божие. Мы понимаем, что нас не устраивает то, когда мы идем на наше подростковое общение. Что-то не так. Нам кажется, что кто-то нас недопонимает. Или еще что-то происходит в нашей духовной жизни. Я вам даю совет. Пришло время вставать. Нужно встать, чтобы все... Что же происходит? Аввакум, рассуждая о себе, говорит: «На стражу свою встал я». И наблюдал, где? У себя в сердце наблюдал. И слушал внимательно, что скажет он во мне. И как мне поступить по жалобе моей. То есть Аввакум был очень внимательным человеком. Он у себя внутри наблюдал, за собой смотрел. Бартимей встал и пришел ко Христу. Пришел для того, чтобы, может, потом больше никогда не разлучиться. Но нужно было встать. Братья и сестры, ваш возраст подвержен еще большому искушению вставать. Но это искушение еще сильнее. На этом искушении часто действует дьявол. Это его сети. Когда человек встает, то есть другая сторона. То есть не только я все вижу. Братья и сестры, вы меня все видите. И зачастую именно ваш возраст подвержен вот этому искушению. Я не встану, потому что меня все увидят. Иногда можно наблюдать, когда кто-то из вас где-то в глубине сердца смеется над тем, как кто-то рассказывает стих и ошибается. Это очень плохо. Это очень плохо. Иногда бывает, мы осуждаем других, кто встал. Братья и сестры, на страницах Библии есть один очень прекрасный пример. К Иисусу Христу приходит юноша богатый. Приходит и говорит: «Господи, учитель благий, благий учитель, что сделать мне, что мне сделать, чтобы жизнь вечную наследовать?» Я понимаю, что сегодня в дом молитвенный собрались все те, кто желает наследовать жизнь вечную. Я не думаю, что сегодня кто-то приехал сюда просто так. Друзья дорогие, Иисус Христос говорит юноше: «Заповеди соблюди». Господи, все от юности, все соблю. Христос полюбил этого юношу. И знаете, что он ему предложил? Он ему предложил встать. Да, он ему предложил то, что он имеет внутри, вот эту красоту, с которой он познакомился с детства, которую принял в сердце свое, Он ему предложил показать всем. Ты красив, юноша. Я люблю тебя. Ты действительно красив. Одно не достает тебя. Иди то, что имеешь, продай, раздай нищим. Приходи, следуй за мной, и будешь иметь сокровища на небесах. Одно не достает тебе. Тебе нужно встать. Друзья дорогие, вы с детства научены многому. Многие истины библейские вам знакомы, но одного еще у вас не достает в сердце, одного из самого важного. Это встать. Встать, чтобы все увидели ту красоту, которую вы имеете. Но ту красоту, которую вы имеете, нужно исповедовать стоя. Стоя пред лицом Божьим. В милости своей Господь предложил притчу о блудном сыне. О сыне, который не захотел стоять. Не захотел быть там, где предложил ему отец. Не захотел жить так, как учит небо. Пройдут годы скитаний, лишений. Пройдет время страданий. И вот этот блудный сын в сердце своем скажет такую мысль. Он будет говорить, рассуждать себе так, что в доме отца моего, в доме отца моего, избыточествуют хлебом наемники. А я умираю от голода и говорит, встану и пойду. И вот до тех пор, пока он не встал, до тех пор, пока у него в сердце не появилась вот эта нужда встать и пойти навстречу к отцу, в его жизни ничто не изменялось. Его жизнь шла хуже, хуже и хуже. То есть с того момента, когда он ушел с дома и до той мысли, когда его посетил Бог, что нужно встать. Нужно встать и пойти навстречу к Господу. До этого момента все с каждым днем становилось хуже. Друзья дорогие, сегодня у нас есть прекрасная возможность встать и прийти к Христу. Прийти к тому, кто дарует все необходимое и потребное. Вот то, что мы здесь читаем, приобретай мудрость, приобретай разум. Это говорит о том, что нужно встать и прийти к Господу. Он даятель этого. У него мудрость, у него разум. А мы должны встать. Пусть Господь благословит нашу встречу с Ним. И вот это служение благословит, чтобы сердца наши были расположены встать и прийти пред лицо Господа с покаянием. Аминь. Thank you.
Мы послушаем стихотворение о потерянной любви. Это участие из Тимошевского. И после этого послушаем пение из Курганинска. Можно будет с места. Это пение «Наш Господь, уходя в небеса». Пожалуйста.
Подожди, себя останови, слышишь ли, звучит все так же резко слово о потерянной любви, сказанное ангелу Эфеской. В тех коротких фразах грусть и боль, выраженные вовсе не случайно. Ты оставил первую любовь и забыл, каким ты был в начале. А терпи, скорблю я каждый день, возвращения жду, но все напрасно. Ты не хочешь вспомнить, как и где искорка любви твоей погасла. Ты имеешь христианский вид, трудишься усталости не зная, только труд, что сделан без любви, ничего в глазах моих не значит. Оглянись на прожитые дни и исследуй памятные даты, где порвалась та святая нить, что соединила нас когда-то. Охлаждение можно ли терпеть? Ты скажи, Иисус, тебе нуждаюсь. Может быть, последний раз к тебе я сегодня тихо обращаюсь. И опять, волнуясь и любя, не дождусь желанного ответа. Неужели снова для тебя бесполезным было слово это? Не спеши, себя останови, не тебе ли прозвучало веско слово о потерянной любви, сказанное ангелу Эфеска.
Молиться не умею, мой друг, я когда-то тоже не могла, открыть уста пред Богом не робея, чтоб к небесам молитва потекла. Слова казались мне тяжелым грузом, и часто в тайной комнате души склонялась я пред Господом Иисусом, без слов молясь в полуночной тиши. Я думала со страхом и тревогой, что для живых молитвенных речей слова нужны особенные Богу, обычных слов светлей, сильней и горячей. И не слетала с уст моих ни звука, молчала я, как ты теперь молчишь. Христос однажды протянул мне руку и дочь свою молиться научил. Открыл души он истину простую, что Бог не только мой Господь, Творец, когда к Нему в молитве прихожу я, Он для меня и любящий Отец. Но если в мир рождается ребенок, и первый крик его услышит мать, пусть голос детский будет слаб или звонок, она способна этот крик понять. И сердце матери сжимает трепет, когда начнет ребенок говорить. Ей дорог и невнятный детский лепет, и первых слов осмысленная нить. Земная женщина ребенка понимает, Творцу ли не понимает детей своих. Когда мы к небу руки поднимаем, Он слышит всех сынов и дочерей. Пусть первая молитва краткой будет, пусть будут в ней обычные слова. Иисус тебя за это не осудит. Он детям сам молитву даровал. И знай, открыто небо пред тобою, твою молитву слышит Иисус. И ты согрет божественной любовью. Молись, и я с тобой помолюсь. Аминь.
Молитве меня укрепи.
Два коротких вопроса, я думаю, короткий ответ будет. Дядя Миша, когда Иисус жил на земле, он был выше ангелов или нет? Я понимаю, что и когда Христос на земле был, он был выше ангелов. Евангелие от Марка, 1 глава, 13 стих, второй полустиший. И ангелы служили ему. Когда Христос был на земле, вот после 40-дневного поста написано, ангелы служили ему, то есть Христос выше ангелов. Место из Библии Марка 7:36. «И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали». Почему Иисус им сказал молчать? И почему, если им запретили говорить, они все равно рассказывали? Вы знаете, вот этот глухонемой человек, он немножко похож на подростка. Знаете чем? Повелел не сказывать никому. Почему? Вопрос, почему Христос повелел никому не сказывать или молчать? Друзья, потому что Христос имел целью, чтобы его знали как Спасителя. Не как чудотворца, а как Спасителя. И эту цель везде Христос преследовал. Совершил чудо исцеления и в то же время запрещает об этом рассказывать. Почему они молчат, не молчат, а рассказывают? Потому что не слушаются Христа. Не слушаются Господа. А Господа надо слушаться. Поэтому это хороший пример для нас. Если Господь говорит молчать, надо молчать. Если говорит рассказывать, рассказывать.
Один такой вопрос. Что такое зал царства, что стоит недалеко от дома молитвы? Я прочитаю книгу пророка Исаии, 56 глава. «И приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Зал царств, так называемый, это лжесвидетели. Поняли, да? Они именуют себя свидетелями Иеговы, мы говорим лжесвидетелей. И как-то однажды пришли ко мне домой, у меня дома, правда, не было, жена была и там еще кто-то был, и говорит, а где написано, чтобы был дом молитвы? Я прочитал текст Священного Писания. И обрадую их в моем доме молитвы.
451, откройте, пожалуйста, будем петь. Слышишь ли ты голос Божий? Наше желание, друзья, цель нашего общения, чтобы каждый присутствующий здесь услышал голос Божий, то, что Господь хочет сказать лично для меня. 451. Затем проповедь будет.
Я не знаю, будет ли это заключительная проповедь. Если только Бог благословит, будет покаяние, то может быть и заключительная. Если не будет покаяния, сердце останутся жестокие, значит, может еще продлиться собрание. Я прочитаю Откровение, 3 глава, 11 стих. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом храме Бога моего». То, что скоро будет восхищение церкви, тем более в наше время. Об этом сказано 2000 лет назад, уже больше 2000 лет. «Се гряду скоро». И уже теперь прошло столько времени, а это Слово Божие так и звучит. Друзья, оно сегодня гораздо сильнее. Но вот вопрос, что держать? что держать. Если есть что держать, хорошо. А если нечего держать, держи, что имеешь. Я вот так простенько хочу пояснить, что я держу жизнь вечную, крепко держу. Я держу веру, живую веру Господа моего Иисуса Христа. Держу, друзья, тем более сейчас держу. Но я ее начал держать еще с 14 лет. С 14 лет. Я сидел за партой в 4 классе после войны, запоздалые были обучения. И я в 4 классе был в возрасте 14 лет. Война, учиться невозможно было, а так уже учились вдогоночку, сколько можно было. И вот со мной сидел Сережа. Я замечал, что он какой-то необыкновенный. Его дразнили святой апостол. Он стеснялся и больше молчал. Однажды я ему говорю: слушай, ты вот возле речки живешь, а я хочу с тобой, ну так, миновать дом мой и как будто бы под предлогом там помочь тебе. Он плохо учился, я ему уроки хотел помочь, выучить. И скупаемся в речке. Семья большая, папа был строгий. И так просто выскочить, уйти без причины трудно было. А он говорит: сегодня не могу. Я говорю: почему? Собрание у нас. Я не понимал, что какое собрание. Думал, может, колхозное или еще какое-то. Он говорит: нет, собрание верующих. Собрание. И так стеснялся. А меня это еще больше заинтересовало. Я говорю: ну тогда пойдем в собрание побудем. Можно мне? Он говорит: можно. И немножко посмелел, потому что я как будто бы расположил его сердце пойти с ним в собрание. И я с ним пошел. Я даже до сих пор помню вот этот псалом, который там пели. Так он врезался в мое сердце. И я уверовал. Потом через несколько времени я покаялся. И мы с ним так продолжали учиться, сидели вместе, в собрание ходили. И наши дороги разошлись. Вот он такой был смирененький, такой был вроде бы первый верующий, родители у него верующие. У меня родители были неверующие, но православные. И он потихонечку остыл и отпал, совсем отпал. Что с ним произошло, друзья? Он в возрасте 18 лет умер. Какая-то болезнь страшная, так что он за 20 дней и скончался. И вот свидетельствовали, что когда он умирал, он страшно кричал со всей силы, что только находилось у него. Врачей просил: доктор, спаси меня, доктор, спаси меня. Плачет, кричит: доктор, спаси меня. Я хочу жить. Но никто его не спас. Бога забыл. Я смотрю, друзья, вот среди нас тоже разные. Вот вы разные. И так оно и должно быть. Разное в понимании, разное в стремлении, разное в духовном состоянии, разные. Есть те, которые все-таки стремятся. Вот мне Бог дал милость, и я до сих пор стою пред Господом и проповедую. И Бог дает здоровье. Даже вот в таком возрасте уже, ну, братья постарше есть меня. Еще я больше благодарю Бога, удивляюсь, какие братья у нас хорошие. Я вот недавно виделся с братом Иваном Яковлевичем Антоновым. 88 лет. Две восьмерочки. И он ходит, проповедь говорит, рассуждает здраво. Ну, в полном действии таком. И усталости даже нет. Вот я устаю, а он говорит: да нет, я не устал. Очки снял. наверное, лет 10 назад. Очки снял, не нужны. Бог благословляет тех, кто любит Господа. Бог поддерживает тех, которые стремятся быть Его. Как хорошо с Господом! Я вам свидетельствую, не какие-то чужие или заученные слова, пережитые в жизни. Как хорошо с Господом! И вот держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. То есть найдется, на твое место другой найдется. Место пустым не будет, но ты погибнешь, а кто-то будет спасен, если не будешь держать. Один профессор, не знаю какой науки, он был атеист. Он своих учеников убеждал, с большим усердием убеждал, никакого Бога нет. Не верьте. Мы же вот познаем науку, мы же исследуем. Вы же понимаете, нету Бога. Все само собой. Природа. Природа всего. И так он убедил своих студентов, что они без всякого сомнения колебали, верили. И были очень довольны своим учителем. Какой стойкий, какой он уверенный, что Бога нет. Но вот пришло время, и он умирает. И даже он пригласил своих студентов, говорит, когда я буду умирать, я вам даже докажу на деле, на самом себе, что никакой души нет. И вы это увидите, и еще больше убедитесь. И как-то ему удавалось, так что он в полном здравом рассудке, говорит, вот посмотрите, ноги у меня уже отмирают. Вот уже часть ступни началось, и дальше идет, идет, и он все рассказывает. Вот видите, все, никакой жизни, никакой души. А потом дошло уже до половины тела его, и стало касаться души его. Я, такое было твердое, я было такое безбожное, и геройски поясняло. А когда вот уже смерть, и душа затрепетала. А заметили это студенты и говорят, учитель, учитель, держись. Они заметили, что он затрепетал. Как бы то ни было в своем я, а душа, она понимает, куда идти, к дьяволу. Озеро, горящее огнем и серое. А можно было бы к Богу идти. Душа была просто забита своим гордым я. И так заметили это студенты и стали его убеждать. Учитель, держись! А учитель побледнел и еле-еле высказал. Было бы за что держаться. Вот все, что он имел, за что он крепко держался, за что он так убеждал и своих студентов, оказалась пустота. Было бы за что держаться. Сегодня вам непонятно многое. Многое непонятно. И кто за что держится? Я тоже хочу сказать, дьявол в наше время так преуспел, так у многих вырвал, вытряс, выветрил Божие, что даже трудно некоторым представить себе. Вот у меня две записки, такие трогательные записки. Помолитесь, пожалуйста, за меня, чтобы Господь помог мне покаяться, так как я совсем не понимаю, для чего я живу и вообще не хочу жить. Мне кажется, что жизнь – это проблема, которую надо быстрее продолжить. преодолеть. Помогите мне, пожалуйста. Я не знаю даже, что мне делать. Вот такое выветривание, вот такая пустота, вот такое бессилие, беспомощность. И это действительно так. Я благодарю Бога за эту душу, которая кричит, которая вопиет. А много таких, скажите, вот много среди вас таких? Некоторые ждут, скорее бы закончилось. Скорее бы опять вот, потому что в машине или в автобусе там лучше. Там можно говорить, там можно смеяться, там можно все что угодно. Там скорее смс-ку напишу. Вот. Там многое другое, и все дозволено. А вот есть такие, которым все равно безразлично. А есть вот такие. Есть такие. Или вот еще. Просьба помолиться, чтобы Бог даровал мне прощение грехов, чтобы Он помог заключить с Ним завет. Всегда верно служить Ему. Сколько раз я клялась и снова грешила. Хочу, чтобы мне быть верной и несгибаемой христианкой, мудрой, чтобы мне не страшиться и не стыдиться Ему служить. А когда Он придет за своей невестой, мне быть в числе Его детей. Я еле теплая и не желаю склоняться на колени, не желаю. И читать Библию, Его Слово, не желаю. Помолитесь, пожалуйста, чтобы мне быть ревностной, живой христианкой, чтобы побеждать грехи, быть серьезной. За вас мамы молятся, папы молятся. За вас вчера молились. Было объявлено у нас во всем крае, еще на прошлом совещании расширенном, краевом, чтобы в пятницу молиться об этом общении. И поэтому, слава Богу, что некоторые души уже приготовились, чтобы не пропустить это общение, чтобы покаяться, чтобы продвигаться вперед. И третья записка, друзья, она большая. О содержании ее кратенько расскажу. И немножечко поясню, что это означает. Вот одна девочка среди вас, она жалуется на мальчика. Мальчик такой докучливый. Пристает. Но каким путем? Надо после собрания, чтобы подойти, поприветствовать, пожать руку, посмотреть в глаза и как будто вот, ну, дать понять, что я тебя люблю. Вот. И эта девочка спрашивает, что мне делать, как с ним поступать. Вот. Если я отворачиваюсь, ухожу, он тогда имеет еще больше вопросов, почему ты ушла, пояснить надо. А я не знаю, что пояснять. И вот мне, пожалуйста, ответьте, как мне поступить. А ну-ка прекратите хождение сейчас же. Прекратите. Я скажу вам, вот на опыте приходилось различные вопросы разбирать, выслушивать и делать выводы из таковых вот проявлений. Как дьявол хитро действует. Если обвинить этого парня или подростка, что он такой вот бесстыдный, что он может быть 14-15 лет, а он уже невесту себе ищет и такие делает подходы, вот, то скажу другое. Дьявола работа вот какая. Одного наполнил грехами, нарушение заповеди целомудрия, мысли, это со стороны мальчика. И девочки тоже. Какой девочке будет подходить мальчик? Какую девочку будет преследовать? Может быть, даже хорошенькую, даже христианку, может быть. Вот так посмотреть на поведение, на жизнь. Но к христианке хорошей долго приставать не будет. Долго приставать не будет. У хорошей христианки даже не возникнет вопрос, что мне с ним делать, как мне от него отвязаться. Не будет затруднений. Там будет Бог вступаться. Там будет Бог защищать. А вот у другой, мне один брат-служитель, давно еще молодому мне служителю рассказал, говорит, замечай, бесы действуют, написано, в воздухе и в сынах противления. То есть их столько много, и каждый бес имеет свое назначение. Вот бес зла, бес разврата, похоти плоти, бес воровства, бес пьянства, бесы различных-различных грехов. Все они определены своим отцом, дьяволом, и все они действуют по своему назначению. Если кто-то с девочек допускает мысли, кому бы мне понравиться, кто бы на меня присмотрелся, уже бес овладел, уже бес заложил свои семена. И он может находиться вокруг и около и сеять, и сеять, и сеять. Ты вот так оденься, вот так к тебе обязательно на тебя обратят внимание. Я вот здесь вот сижу, ну, уже старичок, ну, по долгу службы своей, и смотрю, кто как одет. Вот так, оно никуда не денешь, потому что переживание. Думаю, какое будет церковь в будущем, какое будет христианство. Вот простенькие девочки выходят, ну, видимо, может быть, и семья большая, может быть, не до этого, чтобы каблуки вот такие были там, или одежда такая привлекательная. И вы знаете, я вам скажу, вот откровенно скажу, я вас люблю, я люблю вас. Вот мне даже говорят, Григорий Васильевич, как ты всегда, то с молодежью, то с подростками. А я не знаю, я сегодня не хотел ехать, но поехал. Не могу, не могу без вас. Я вот смотрю, простенькие, которые выходят, они просто себя ведут. Они свободненько ведут себя. Они и рассказывают даже свободно, так вот с выражением, спокойненько рассказывают. Они рассказывают отчетливо. Красивая, вышедшая сюда, на каблуках таких, везде все обтянуто. Вы прислушайтесь, какой в ней голос, какая в ней скорость. Не остановить. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Быстрее, быстрее, из глаз удалиться. Стыдно, стыдно вот здесь стоять. Стыдно. Мальчики то же самое. Если простенькие вышли, их совесть не осуждает. Это почему, друзья? Я хочу красивой показаться, но совесть еще не сожжена. Я хочу, чтобы на меня посмотрели, но совесть еще мучает. Но не так скажите. Разве не заметно это? Разве не заметно? Кто простенько одет, тот пред Господом просто-просто ведет себя. Кто распущенные волосы, у кого одежда неприличная, тот как украденный, как будто бы преступник какой-то. А действительно так, а действительно так. Друзья, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Скоро будет церковь взята. Я вот вам скажу, как она берется, и вы поймете. Вы уже люди почти взрослые, почти. Вы очень понимающие люди. Церковь уже почти на небе. Своим преобладающим большинством церковь уже почти на небе. На земле ее осталось значительное меньшинство. Как на небе. Уходят праведники, умирают и дополняют число. Дополняют, 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 дополняют. На земле оставшиеся будут изменены. А те, которые на небе, при гласе архангела, трубе Божией, они сойдут с неба, возьмут тела свои и опять поднимутся на небо. Это во мгновение ока, так написано в 4 главе Фессалоникийцам и 15 глава 1 Коринфянам пишется. А мы, оставшиеся остаточек на земле, изменимся. В церковь входят, друзья. Я вот замечал, сколько, когда умирает человек, ну, частенько приглашают. Рёр Васильевич, приедьте. Может, еще что-нибудь исповедать надо больному. Умирает. Приедьте. И я свидетель многим умирающим. Сколько надо много, чтобы Бог приготовил своего дитя к переселению. Сколько надо много. Я вот с одной сестрой заметил, несколько раз приходил, вот болеет, сохнет, лежит, сохнет, сохнет, сохнет. Рак. Рак – это такой хороший инструмент у Бога, что через этот рак Бог многих-многих приготовил в небо. Это медленно, но сушит, мучит, так мучит. Я приезжаю, сестра, ну что, как у тебя состояние? Она говорит, знаете, вот не могу простить, вот не могу никак, никак. А потом еще вот это у меня, вот это. Ну, беседую, беседую. Помолимся. Второй раз приезжай, ну как? Ну вот это вот оставила, а вот это еще никак. Никак. Ну ладно, лежи, лежи. На третий раз звонит сама. Григорий Васильевич, приезжайте. Приезжаю, смотрю, плачет. Ну что, сестричка? Все, все. И даже молюсь, Господи, возьми меня скорее. Я вот ее и других сравниваю с теми, которые ходят, бегают, суетятся. И думаю, какая большая разница. Вот кого берет Бог на небо. А тех, которые думают о земном помышляют. Вот как мы уже напоминали, друзья, что сатана много преуспел. Даже в последнее время, вот особенно, повыветрить из головы все Божие, что в собрании сидят, разговаривают, некоторые улыбаются. Вот мне стыдно даже некоторым, Михаил Александрович, выкиньте жвачки со рта. Ну, что ты будешь делать? Как будто вот, чистые животные. Чистые животные, те жвачки жуют. Они чистые, те молодцы, те проглатывают сразу, и все, и начинают заниматься добрым делом. А чистые те жуют, и на собрание жуют, они поприлепят снизу, там где-то кто-то прилепится к этому. Все время вредят, ну все время. И вот такие вот выветривания сатана достиг. Особенно через телефон. Особенно через телефон. В телефонах меня удивил недавно, 5 лет одному из моих внуков, он попросил телефон, ну, на. Он раз, 5 лет, он такое нашел, я никогда бы не подумал, что в телефоне такое есть. И говорит, я вот сейчас должен переселиться в иной мир. И там вот видишь, дедушка, ты видишь? Вот желтое, вот красное, вот черное. И вот мне надо вот это желтое сейчас засечь, остановить. И я переселяюсь, и там буду выручать вот каких-то насекомых и прочее, спасать их. И он это показывает. И раз. Думаю, точно сатанинская сила, точно. 5-летний такое знает в телефоне, в простом моем телефоне. В моем телефоне, вот, Nokia. И что вы улыбаетесь? Вы больше знаете. Вы больше знаете. И вот этот телефон настолько занял голову, что в Библии места нет. Друзья, да плакать надо об этом, плакать надо. Вот, слушайте, мы скоро умрем, нас осталось немного. Я сейчас встречаюсь с братьями, сестрами, приветствуют, на меня смотрят, как и даже сегодня вот утром. Это явился представитель старого братства. Старого братства. Ну, я-то понимаю, меня это нисколько не возвышает, ни в гордость не вводит. Я сам понимаю, скоро старое братство отойдет. Отойдет. Это то братство, которое страдало. Это то братство, которое умело плакать, умело молиться. Это то братство, которое шло на правом. Сколько умирали, сколько погибло телом, но живые духом. Друзья, а я сегодня сижу. Первая молитва была приглашена. Много помолилась. Это новое братство. Это новое братство. Вторая перед обедом молитва пригласил брат. Много помолилась. Как это скорбно. Как это скорбно. Что же будет за братство? Куда пойдет это братство? В небо? Не пойдет в небо. Не пойдет в небо. И даже от скорости будет восхищение церкви, что произойдет? Не обманываю, говорю истину пред Господом. Старое, истинное, укрепленное, утвержденное братство, это, может, ваши отцы, ваши матеря, которые плачут за вас, молятся, они восхитятся. С ними восхитятся маленькие детки, которые не понимают, где правая рука, где левая. С ними восхитятся. Вы останетесь на великую скорбь. Я говорю, вы те, которые не покаются, те, которые не принимают крещение, те, которые не желают, те, которые медлят, те, которые признают, что все так и будет. Говорят, что скоро пришествие, что сейчас нужно делать подросткам, чтобы спастись. Записка. Говорят, что скоро пришествие. Братья и сестры, пришествие Иисуса Христа – это двоякое понимание. Первое – будет восхищение церкви, а второе – пришествие Иисуса Христа вместе с церковью на гору Елеонскую для остатка Израиля, для тысячелетнего царства. О втором пришествии много сказано, а о восхищении очень мало сказано. Восхитить – это похитить. Это так произойдет, что мир почти не заметит. Не заметит. Заметите вы, оставшиеся на великую скорбь. Заметят, мы сегодня рассуждаем, вот, мудрость и Ивана и Матфея, 25 глава говорит, что 10 дев, 5 мудрые, а 5 неразумные. Приобретайте мудрость, сегодня так мы много слышали, чтобы не оказаться неразумными. Мудрые. Меня так была жажда, такое было желание принять крещение, друзья, что иду в армию, и за месяц до армии меня покрестили. Был в регистрированной церкви. Я не мог, не мог откладывать никак. Я очень просил, и меня как исключение сделали, не разрешалось таких крестить. По закону, по властям того времени, но меня пресвитер покрестил. Я не понимал, вдруг со мной что-то случится, вдруг жизнь прервется. Как же я, некрещенный, и вам скажу, друзья, в церковь войдут только те, которые приняли крещение, заключили завет с Господом и сохраняют завет в тесном контакте с Богом. В тесном контакте. Не просто так как-нибудь, в тесном контакте. Желание, очень большое желание, чтобы вы поняли вот это, чтобы вы восприняли это. Покаяние. И покаяние, друзья, вот некоторые даже пишут записку, несколько раз каялся, несколько раз Богу обещание давала, и опять назад. Может быть, не совсем было искреннее покаяние. Какое искреннее покаяние? Искреннее покаяние то, которое переходит в рождение свыше. Покайтесь и обратитесь. Покаяние выношенное, покаяние серьезное, покаяние у тех твердое и бесповоротное, друзья, кто осудил свой грех. А грех наш самый страшный, вы знаете какой? Это я. Это я. Это гордое я. От этого я обиды, от этого я зло, от этого я скандалы, от этого я неприятности всякие, от этого я много-много бедствий. И вот я свое возненавидеть. Вы сейчас, если проверите, кого вы любите больше? Бога, спасающего вас, или свое я? Или свое я. Вот это нужно осудить, друзья, осудить. Остаться на великую скорбь. Как страшно. Об этом вот говорит немножечко Откровение в 3 главе. Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Хотя ты и говоришь, я богат. Ты разбогател, но ты жалок, нищ, слеп, несчастен, наг. Советую тебе купить. Слово «купить» я вот понимаю, друзья, и слышал даже от одного пожилого брата. Он говорит, и я согласился с этим, наш Господь Иисус Христос настолько к нам милостивый, настолько сострадательный, что Он видит, вот видит, что некоторых уже не исправишь. Он видит, Господь. И Он знает, что скоро восхищение, вот особенно сейчас. И Он теперь уже говорит, слушай, если ты здесь вот такой упрямый, если ты здесь такой самолюбивый, если ты здесь полюбил настолько мир, что не хочешь расстаться, ты хотя бы не пропустил, когда попадешь на великую скорбь. Советую там купить. Как там купить? Вот слушайте, я читаю в 6 главе, 9 стих. Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенные за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Они возопели громким голосом, говоря, «Доколе, владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Что это за люди? По их молитве, по их просьбе, похоже, что это не члены церкви. Владыка, отомсти за нашу кровь. Почему ты не отомстишь врагам нашим? Я таких верующих в наше время, членов церкви, не встречал. Христос говорит, отче, прости им, не знаю, что делать. Стефан умирает, побивает камнями. Прости, Господи, им, не знаю, что делать. Сколько меня судили, И когда однажды уже на свободе, самый страшный гонитель вот так на плечо руку положил сзаду на базаре. «Васильич, прости меня, прости меня!» Я так повернулся, я говорю: «Кто ты такой есть?» «Да я гонитель твой, кагабист, майор!» Я говорю: «Я тебя не знаю даже, но ты меня простишь или нет?» Я говорю: «И не имею ничего, и правда, истину говорю. Эти вопиют. Кто же эти?» «Это те, которые купили. Они равнодушно, легкомысленно провели свою жизнь, в церковь не вошли и не спешили войти. Остаются на великую скорбь. А там купили. Я вот это рассказываю и боюсь. У вас, по-вашему, простите, но вот глупому рассуждению кому-нибудь посеять. О, здорово! Теперь мне еще даже шанс такой. Я тут проживу, как хочу, а там куплю». Один мне говорил: «Сто бед, один ответ. Положу голову, пусть отрубают, зато наживусь. Друзья, вы понимаете, как будет Антихрист там действовать? Надо начертание принять. А за начертание, вот кратенько читаю. «Кто поклонится зверю, образу его, примет начертание на чело свое или на руку, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное чашей гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред ангелами. Дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющийся зверю и образу его, и принимающий начертание имени его». Начертание в духе уже началось. Вот через компьютеры, через вот эти телефоны, кто их полюбил и кто туда вник, кто проникает в интернет и питается вот этой грязной пищей дьявольской, уже принимает в духе начертание. Этот человек никак не может голову положить. Он будет понимать, что сейчас надо принять начертание. Что после этого будет? Мучения во веки веков. Язвы мучительные на земле будут носить. Будут кусать языки свои, смерти не будет, потому что начертание принял. А принять его начал далеко-далеко до этого. Не могу никак принять Слово Божие. Не могу никак крещение принять. А мирское принимаю. Принимаю. А если не принять, тогда надо голову положить. А как я голову положу? Положат голову те, которые вот так вот нам Слово Божие говорит: проповедуйте Евангелие во свидетельство всем народам, тогда придет конец. Я недавно это говорил так вот в кругу служителей, братьев, по благовестию, братьев рядовых. Как нам надо распространять Евангелие, чтобы как можно больше Евангелия взяли в руки. Вот те скорее положат голову. Вот те скорее поймут. Они не опороченные. Они не слышали так, как вы слышите сегодня. Они не знали. Но прочитали Евангелие сегодня и положили. Не до Евангелия. Когда окажутся на великой скорби, им Евангелие напомнит: это не Христос, это Антихрист. Друзья, кто сегодня не принимает, чтобы войти в церковь, вряд ли там положит голову. Там такой будет ужас, там такой будет страх наведен. Вот так, выходи. Ты что, не принимаешь начинать? Выходи, выходи. И здесь сам Антихрист, его слуги, и вот тебе будут на куски рубать. Остальные смотреть. Следующий выходи. Пойдешь ли, когда сегодня тебе добровольно приглашается? Сегодня Господь тебя зовет. Иди в церковь. И эти люди, которые и головы положили, им отрубали, они в церковь не войдут. Они будут спасенные, но в церковь не войдут. Я дорожу церковью, друзья. Я очень счастлив тем, что хотя и много перестрадал, и казалось, жизни не будет, конец, все, Господь дал жизнь. Но церковь дороже всего. Церковь на самом первом месте. Христос выше всего, за Ним церковь. Остальное – ангелы, херувимы, серафимы, архангелы – все это ниже церкви. Быть в церкви, друзья, никогда никому во сне даже не снилось. Когда апостол Павел побыл на третьем небе, он только чуть-чуть, говорит, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человека. Нам Бог открыл. Открыл. Не то, что мы увидели, услышали. Нам Бог открыл, что это есть. Что действительно это есть. Но это такое, что неизреченными нашим языком слова. Это увидим. Это услышим. Это будет переживать. Друзья, как счастлив тот, кто сегодня покается. Потому что, может быть, это последним и общение даже будет. Как счастлив тот, кто решится. И я сегодня во имя Господа так вот приглашаю, друзья, чтобы покаяться. Еще помолиться. Мы сейчас помолимся, а потом приглашу к покаянию, друзья. Помолитесь за меня. Я очень сильно привязана мальчикам. Я молюсь, чтобы Бог удалил от меня эти мысли, но я никак не могу бросить эти мысли. Пожалуйста, подскажите, я уже устала, и у меня не хватает сил. Я знаю, что это через меня мучает. Я хочу служить искренне Богу, а это мне мешает. Помогите и подскажите. Ваши мысли сегодня, которые тратятся на эту ложную любовь, потом вы их в жизни будете искать, а они потрачены. Я полюбил одну свою жену, когда пришло время, когда созрело, когда мне Бог открыл. Я полюбил одну, и другую не знаю. И мы до конца любили друг друга. Некоторые сегодня говорят, не по любви сошлись, не могу любить. Когда начинаем расспрашивать, расскажи твою жизнь. Одну любил, разлюбил, вторую любил, разлюбил, третью, пятую, а на свою уже мало осталось, растратил. Друзья, если с 14 лет начать любить, мыслить, а потом еще ночью снится, а ночью грешить против заповеди целомудрия, когда не только мысли или сны, а когда явный грех, Малакия, явный грех, мозги высыхают от этого, скудоумными становятся. На детей, когда женятся, замуж выйдут, на детей передается. Дети рождаются неполноценными. Вот куда ведет вот этот грех сегодня. Мысли, взгляды. А если, может, кто-то и ближе за ручки возьмется, пройдутся, проводят где-то, или поцелуи. Это страшный грех. Это дьявол вас заранее уже порочит, выбивает из сил, чтобы сделать вас негодными родителями, неполноценными людьми, а ваших детей – калеками. Вот куда ведет этот грех. А кто в 13-14 не принял крещение, тот пойдет в небо. 13-14 не принял. Друзья, 13-14 лет, если вы покаялись, если вы стремитесь, если вы заявили на крещение, ваша вина уже не существует. На вас вины нет. Вам надо стремиться, друзья. Вам надо стремиться. Никто не установит, друзья, кто какое время пойдет в небо, никто не установит. Это только по повествованию о Ниневе, там сказано было 120 тысяч, не знающие руки, не различающие правой от левой. Как можно их погубить? Невозможно. За детей я знаю, что дети, которые еще никакого зла не делают и не знают даже, где добро и зло, они идут. Но если вы уже знаете, где зло, как написано, раб, который знал волю господина и не делал, бит будет даже более будет бит. Лучше всего это приготовиться, покаяться. Лучше всего, друзья, чтобы вовремя обратиться. Вот некоторые, еще раз повторяю, я уже каялась, а толку нет. Друзья, может быть, покаяние не последовало рождением свыше. Не последовало. Это беда. Петр говорит в своей проповеди: покайтесь и обратитесь. Развернитесь. Оставьте мир. Я думаю, друзья, что не дольше вы не каетесь или живете в сознательном грехе, то тяжелее вам будет освободиться, потому что дьявол настолько берет в свои руки. Некоторые, которые сознательно долго живут в грехе и любят грех, особенно, вот еще раз скажу, вот через современную технику я встречал бесноватых, одержимые бесом. Бес входит через компьютер, бес входит через интернет, бес входит через игры компьютерные. Если душа впилась вся туда и настолько полюбилась, что больше, чем Бог, больше, чем все остальное. Разводов сколько в мире, от компьютера оторвать невозможно. Человек лучше сидит с компьютером, видит все, что он хочет через интернет, а с женой своей уже не желает жить. Вот что делают вот эти современные игрушки, друзья. Как от них надо избавляться? Как нужно каяться? Поэтому мы сейчас помолимся за эти души, которые записки написали. И очень желают покаяться. Очень желают. Вы поверьте в эту молитву, друзья. Молитва в пятницу была совершаема. Молятся сейчас родители. Некоторые, когда провожали нас, спросили: мы будем молиться. Мы будем молиться. Вы только не отступите от обетований Божьих, потому что за вас больше переживаний, чем за маленьких детей. Те еще надежду, которую питают. Из вас, если сегодня не обратятся, если не поспешат к истине, уйдут в мир. Как родителям больно. А зачем это нужно, друзья? Встанем, будем молиться. Господи, Боже наш, мы благодарим Тебя за это общение. Благодарим Тебя, Дух Святой, за Твое действие. Благодарим Тебя, Господи, за Твое Слово. И то, что некоторые уже ожидают покаяния, но силы нет. И записки написали, и просьба их о том, чтобы о них помолиться. И это не только те, которые написали: Господи, Ты знаешь, что многие и не могли написать, но такого же мнения. И тоже сегодня говорят, что делать, как избавиться от своего «я», как вырваться с сетей дьявольских, как покаяться, чтобы никогда уже не возвращаться назад к этому миру. Господи, только Ты можешь это сделать. Господи, это церковь Твоя, это будущность, та, которая дальше понесет истину Твою, та, которая будет радовать Тебя и прославлять Тебя, или, может быть, та, которая будет ложная религия. Господи, не откажи нашей просьбе. Усмотри, Господь, разруши оковы дьявольские. Помоги, чтобы сейчас вышли все желающие. И те, которые, может быть, и не желают, и чтобы тех сердца коснулось, Господи, потому что они, может, даже и не знают, что делают. И не дают отчета за свои поступки и поведение. Господи, услыши нас и прояви, прославься, соверши Твое дело, достигни Твоей цели. Мы Тебя благодарим за это, Бог наш, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.